Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это клятвенное обетование, говорящее о том, что ничто не может помешать Богу исполнить все написанное в законе, пророках и псалмах, сказанное об Иисусе. Но самое потрясающее в этом свежем обетовании то, что это принадлежит каждому из нас в отдельности, при условии, если мы являемся органической причастностью тела Христова. Потому что Христос – глава Церкви, и все то, что сказано об Иисусе, относится прямым образом к нам. Таким образом, обетования, завещанные Богом относительно Его Сына, а следовательно и нас, являются первостепенной целью Бога. В силу этого мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащем в себе ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком. При всем этом следует никогда не упускать из виду одну деталь – что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог не нуждается в соработе человека, выраженной в его молитвах. Поэтому все планы Бога выполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на все 100%. При выполнении же своей воли Бог поставил себя в зависимость от воли своих детей. В силу чего воля Божия в отношении детей Божьих выполняется не всегда в свое время и не всегда на 100%. Итак, давайте приведем на память молитву Давида, записанную в 143-й песне, которую мы обратили в предмет нашего исследования. Это освежает, назидает духовного человека. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою и избавь меня, и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Согласно содержанию данной молитвенной песни, мы установили, что причиной ее высвобождения для Давида главным образом послужили три аспекта. Это приход к власти над своим народом, это противостояние сынам иноплеменным и третья забота о своем собственном народе, попечение о нем. Практически, согласно Писанию, именно вокруг этих трех причин вращаются небо и земля и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле. Потому что именно эти три аспекта в первую очередь являются первостепенной целью Бога, и только потом уже призванием и целью Давида. Именно эти цели заставили Бога или побудили Его оставить небеса, воплотиться, прийти на эту землю искупить человечество путем крестной смерти, воскреснуть, вознестись в небеса и послать сюда Святого Духа, чтобы приготовить, благословить свою церковь для того, чтобы потом вечно с ней жить на новом небе и на новой земле. Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. Давид благодарит здесь Бога за то, что он привел его к власти над своим народом. Под угрозой сынов иноплеменных, которые угрожали Давиду, Писание для нас уже однозначно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитва, являлось тем временем, когда Израиль находился под властью филистимлян, но признал над собою власть Давида и помазал его на царство. Это записано во второй книге Царств, 5 глава, 17 стих. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость. И вот там в крепости был высвобожден этот шедевр, который сегодня является для нас некоторым поучением, некоторым обетованием, как молиться, о чем молиться. Мы должны учитывать, что условие, которое дало Богу возможность помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении, потому что Бог смиренным дает благодать. И это смирение Давида выражалось в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. Мы знаем, что, согласно Писанию, символически пасти овец означает пасти чистое мышление. Можно пасти чистое мышление свое, а можно пасти мышление, чистое мышление своего отца. Имеется в виду духовного отца. Однако, чтобы Бог мог выполнить свою волю далее в отношении Давида и подчинить ему его собственный народ, Давид должен был взрастить и явить в себе плод духа и тем самым благословить Бога. Что он и сделал, исповедав данной молитвы, молитве, кем для него является Бог. В этом исповедании как раз Давид являет плод Духа. Согласно Писанию, мы восполняем алканье и жажду Бога, когда мы благословляем Бога. И такой пищей, таким питьем в предмете нашего благословения, которое бы могло восполнить алканье и жажду Бога, является выполнение воли Божией, выраженное в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. Иоанна 4:34, Иисус говорит своим ученикам: «Пища моя есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Напомню, эти слова он высказал ученикам у колодца Самарийского, когда устал, был голоден, и ученики отлучились в город купить пищи. И когда они возвратились и сказали: «Рави, ешь», он сказал: «Я сыт». Мало того, они были удивлены, что он беседует с женщиной. Но именно это и являлось его пищей. Он буквально был удовлетворен даже физически тем, что обратил к Богу эту самарянскую женщину, и она стала первой евангелисткой в самарянских селениях и привела самарян к нему, и те уверовали в него, что он есть Мессия. Поэтому в данной молитве, обращенной Давидом в Псалом, пищей Бога явились 10 составляющих, в которых Давид выразил ту суть, которые для него говорили о том, кем для него является Бог или что для него сделал Бог. Поэтому, во-первых, он провозгласил: «Благословен Господь, твердыня моя». Во-вторых, он сказал: «Благословен Господь, научающий руки мои битве». В-третьих, он сказал: «Благословен Господь, научающий персты мои брани». Затем он сказал: «Благословен Господь, милость моя». «Благословен Господь, ограждение мое». «Прибежище мое, избавитель мой, щит мой, упование мое». И, наконец, в десятых он провозгласил: «Благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». По сути дела, эти 10 составляющих характеризуют плод Духа, которым обладал Давид, которым призваны обладать мы, и благодаря которому он пришел к власти над своим призванием, и мы придем к власти над своим призванием благодаря этим составляющим, чем он и благословил Бога, чем и мы благословим Бога. Мы рассмотрели первые 4 составляющие, которыми Давид благословил Бога, и которые привели его к власти над его предназначением, которым призваны обладать также и мы. А посему сразу обратимся к рассматриванию пятой. Это способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Эта составляющая, так же, как и предыдущая, является как стратегическим учением, так и предназначением для творения молитвы, так и одной из необходимых дисциплин или истин, призванных участвовать в нашем спасении. Слово «ограждение» определяется Писанием как «круговая защита», «заместительство», «ходатайство» и «посредничество», в силу чего это слово является как многозначным, так и многогранным. Обретая различные смысловые оттенки в различных символах и в различных притчах, которые освещают все сферы человеческой жизни и подчеркивают тот или иной смысл. А посему в разных местах Писания, в зависимости от обстоятельства и времени, слово «ограждение» несет различные смысловые оттенки, например, такие как «защита», «посредник», «адвокат», «заместитель», «сеть», «ловушка», «тенета», ограждение из добычи, праздники Господни, стены города, стражи, стерегущие стены города, городские ворота, укрепленное неприступное место, крепость на высоте, укрепление на горе, убежище на возвышенности, ограждение из каменной стены, ограждение из драгоценных камней, ограждение из перьев Святого Духа, ограждение из огненной стены». Все эти выражения я нашел в Священном Писании, они связаны с ограждением, и, то есть говорят об ограждении. В силу этого слова «ограждение» в Писании является широким как по своему назначению, так и по своему применению. Оно призвано участвовать из исходящего смысла, который мы прочитали, в определении и регулировании норм божественного судопроизводства, которое призвано протекать и давать оценку Бога во всех сферах человеческой жизни. При этом следует отметить, что присутствие ограждения Бога в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия в другой сфере. Так как, согласно Писанию, для присутствия ограждения Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в такое состояние, в котором бы защита Бога могла воспроизводить в этой сфере ограждение в предмете круговой защиты, заместительства и посредничества Божие. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу возможность ограждать нас. Так как, согласно Писанию, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, будет человек огражден от всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия или, напротив, будет открыт для всевозможных бесчисленных форм и видов проклятия. И этот выбор заключается в нашем выборе и решении слушать и тщательно исполнять глас Господа или же, напротив, не слушать и не исполнять его. Второзаконие 28, 1, 2, 15. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глас Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Уже только из данного определения, оно не единственное в Писании, следует, что созидание атмосферы, которая бы давала Богу возможность ограждать нас от невзгод всевозможных проклятий, является совместной и каждодневной работой Бога и человека. Попытка побудить или просить Бога в молитве защитить нас без соработы с Ним – трансформирует нас в сосуд проклятия, так как является проявлением омерзительной гордыни в очах Бога. Учитывая такой необходимый тандем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели, как и в изучении предыдущих составляющих, нам необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, в чем заключается суть или тайна, заключенная в достоинство ограждения Божия? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять ограждение Бога в реализации нашего призвания? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим ограждением. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что Бог действительно является ограждением нашего призвания. Итак, вопрос первый. В чем заключается суть или тайна, заключенная в достоинстве ограждения Бога? Во-первых, ограждением как для нас, так и для нашего призвания призван являться непосредственно сам Бог. Псалом 34 стих. «Ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй меня». То есть, обратите внимание, Давид здесь провозглашает Бога, говорит: «Ты мое ограждение, ты каменная ограда моя». Существует практически и воображаемая ограда, присутствующая часто в воображении человека, на которую он надеется. И это, согласно Писанию, его имение, то есть его богатство. Притчи 18:12. «Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении». То есть это, конечно, иллюзия, но богатые люди именно часто надеются на свое богатство и думают, что это их ограда. Но такая ограда в предмете такого суждения практически не может избавить человека ни от болезни, ни от смерти. Имеется в виду от смерти вечной. Иова 36:18-19 подчеркивает эту мысль. «Да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя». Даст ли он какую оценку твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. То есть Бог не дает оценку нашим приобретениям материальным, и они не должны служить нашей оградой и нашим спасением. И хорошая иллюстрация отношением Бога к человеку, надеющемуся на свое богатство, служит притча о богаче и Лазаре. Богач, надеющийся на свое богатство и на свои человеческие связи с вершителями человеческих судеб, после завершения своей жизни на земле наследовал смерть вечную и последовал в ад. Его имение по ту сторону времени не могло быть его оградой, спасти его. В то время как Лазар, не надеющийся на богатство, надеялся на Бога в предмете своего спасения, и после завершения своей жизни на земле отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Потому что Бог был его оградой, у него не было вот этих стен человеческих. Левитам 25:31 подчеркивает эту мысль интересно таким путем. «А домы в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли, выкупать их можно и в юбилее не отходят». То есть, когда наступает праздник Господень, Пятидесятница, юбилей, то все то, что мы потеряли, каким-то образом утратили из-за неправильного ведения, потеряли дом, потеряли поле, то в Пятидесятницу, в юбилей, оно отходит назад. А вот те селения, которые люди возвели стены своими человеческими руками, когда приходит и звучит юбилейная труба свободы, то они глухие, это не для них. Вы надеетесь на человеческие стены, поэтому ваши дома – ваши земли, ваши дети, и вы сами останетесь в рабстве. И поэтому вот здесь как раз подчеркивается Божья ограда. Когда есть она у человека, то обязательно в свое время человек нечто пожнет. Причина, по которой селения без стен, еще раз повторяю, возведенных человеками, могли рассчитывать на ограждение в предмете праздников Господних, заключается в том, что с одной стороны селения без стен – у которых нет человеческой защиты, возведенных руками, потому что Бог является их стеною. Вы помните, Давид обладал, о котором мы сейчас рассуждаем, большими материальными сбережениями и большими связями с вершителями человеческих судеб. Но, подобно Лазарю, отказался иметь ограждение из материальных благ и постоянно в своих молитвах пред Богом подчеркивал свое отношение к материальным благословениям, что они не являются для него и не могут быть его ограждением. Он постоянно говорил, что он бедный и нищий. Но вот представляете, человек, обладающий связями, богатством, известностью, помазанием, благословениями, отказывается от всего этого и становится бедным. То есть не надеется на них, оно не является его ограждением. Я приведу несколько мест Писания, хотя их гораздо больше. Псалом 39:18 стих. «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне». Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли». Второе место Писания, Псалом 69:6. «Я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли». Псалом 85, 1 стих, молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ». То есть он приводит Богу: «Услышь меня и преклони Твое ухо, потому что я беден и нищ». То есть если человек не беден и не нищ, то есть уповает на что-то в этом мире, то Бог не может преклонить к нему свое ухо. Из этих и других мест Писания становится ясным, что своим ограждением Давид избрал непосредственно самого Бога в предмете своих правовых отношений с Богом. Вторая книга Царств 22:3, и эта же молитва потом записана в 17-м псалме. «Бог мой, скала моя, на Него уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой от бед, Ты избавил меня». Таким образом, во-первых, мы должны знать, что нашим ограждением, согласно Писанию, призван являться непосредственно сам Бог. Во-вторых, ограждением Бога для нас и для нашего призвания призвана являться наша способность общаться с Богом. Исайя 49, 15, 16. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». То есть, будем говорить, ограда твоя всегда предо мною, и она начертана на моих дланях. Я ее начертал на моих дланях. Дело в том, что в Писании слово «стена» символически – это правовые отношения с Богом, основанные на уповании на искупительную жертву в предмете вероучения, в котором нет места для всевозможных человеческих вкраплений. Потому что любые человеческие вкрапления в истину – это уже ложные стены в предмете смешения человеческого с божественным. И какими бы массивными и вожделенными они для нас ни казались, во-первых, они не дают нам права на общение с Богом, и, во-вторых, не могут представлять пред Богом наши с Ним отношения. Иеремия 51:58 подчеркивает, так говорит Господь: «Толстые стены Вавилона», а Вавилон – это смешение человеческого с божественным, которое указывает на пренебрежение человеком и Духа Божьего и рассматривается Богом как великое развращение. Писание говорит: «Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы и племена мучили себя для огня». Чтобы понять эту мысль, как это происходит, я прочту Бытие 6 главу с 1 по 9 стих. Здесь четко определяется, каким образом люди выстраивают для себя ложные ограждения, надеются на них, потом радуются этим ограждениям, думают, что они божественны и что Бог в них участвует. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих». Сыны Божии – это... То есть линия, которая идет от Авеля, от Еноса, заместителя Авеля. А дочери человеческие – это линия Каина. И когда вот эти два рода, Божий и человеческий, увидели, сыны Божии, что дочери человеческие красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал, и сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Обратите внимание, смешение божественного с человеческим – это пренебрежение к божественному духу, к святому духу. «Потому что они плоть, пусть будут дни 120 лет». В это время Бог ограничил число лет человека до 120 лет. И это ограничение до сих пор не снято. То есть человек может жить по этому ограничению, согласно этому ограничению, уже не до 1000 лет, как он жил ранее, а до 120 лет. Хотя мало людей доживает до этого срока, потому что в силу невежества, косности, люди приняли, что их жизнь 70 и при большей крепости 80, забывая, что это для безбожных грешников такая жизнь. Моисей пишет: «Ты положил тайное наше пред очами Твоими, и мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Дней лет наших 70 и при большей крепости 80, и лучшая пора из них труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Если ваша тайна все еще не брошена в бездну забвения, если вы все еще не уверены в искупительную жертву, если вы все еще пытаетесь добиться какой-то праведности, а не принимаете ее даром, то тогда, да, ваши дни должны быть 70 при большей крепости, и лучшая пора труд и болезнь. Но если вы вышли из этого кризиса и приняли оправдание даром по благодати, то уже нету ваших тайных грехов пред очами Бога, и ваши дни не должны уже протекать во гневе Божьем, и ваши дни уже не должны быть 70 и при большей крепости 80, а вот 120 лет, ну, а может и больше». Поэтому в то время, дальше описывается, здесь на земле были исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Обратите внимание, от сочетания человеческого с божественным люди рождают. Происходит плод какой-то. И вот какой это плод. Это сильные издревле славные люди. Однако посмотрите, как Бог смотрит на этих сильных и славных людей. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли, помышления, сердце их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Хождение пред Богом заключалось в том, что он никогда не смешивал божественное с человеческим. Он имел жену не из дочерей человеческих, а из дочерей Божиих. И поэтому был непорочный в роде своем. И поэтому от него пошел род, и поэтому Бог не мог уничтожить его вместе с теми, на кого прогневался. Вот все те сегодня служения, которые раздулись до неузнаваемости, и которых считают, то есть по их величине, по количеству и по какому-то художественному оформлению, по какому-то богатству, по какой-то силе, по каким-то связям, это все соединение человеческого с божественным. Несмотря на то, что оно сильное, славное, исполинские служения, Бог определил их на разрушение, раскаялся в этом, глубоко скорбит об этом, потому что эти люди водятся на самом деле бесовским духом и пренебрегают Дух Господень. Всегда смешение с человеческим будет пренебрежение к Святому Духу Божию. Святой Дух Божий в первую очередь заботится о наших отношениях с Богом в духе, о нашем духовном человеке, о том, чтобы мы приносили плод, чтобы его жизнь не могла уходить на посев в плоть, а чтобы на посев в дух. Хорошо, далее, в-третьих, ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания призвана являться осеняющая истина Бога. Псалом 90, стих 4. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение – истина его». Мы говорим об ограждении, и перья Святого Духа, где Дух Святой представлен в виде птицы, в виде голубя, которая осеняет, то есть покрывает собою, вот, является ограждением. А так как Дух Святой есть истина, то здесь Писание говорит: истина, щит и ограждение, истина его. Поэтому наша способность принимать Слово Божие в свое сердце или же оплодотворять семя Слова Божия в своем сердце является для нас ограждением истины. Книга пророка Исаии 30, 12, 15 говорит об этом так. «Так говорит Святой Израилев: так как вы отвергаете слово сие и надеетесь на обман и неправду и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно в одно мгновение. и он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь Бог Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». То есть народ Божий не захотел, чтобы Бог был его ограждением, и Бог говорит: так как вы не слушаете, отвергаете мое слово и надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на это, то, говорит, беззаконие ваше будет выражено в том, что вот эта стена, которая окружает сейчас вас, то есть мое ограждение, оно внезапно, в одно мгновение будет разрушено, упадет. И поэтому, когда люди надеются, все идет нормально. Вот я это делаю, вы говорите, что это неправильно. А если неправильно, то почему ограждение остается? Оно остается до определенного времени, но придет момент, и притом внезапный, разрушится все до основания. И далее здесь говорится так, что когда возьмете какой-то черепок из этой развалившейся стены, то он не будет способен зачерпнуть уже Божьей воды из водоема и не сможет взять Божьего огня с очага. То есть здесь именно эти образы имеются в виду. Хорошо, дальше, в-четвертых. Ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания призван являться суд Божий. Амоса 7:7-8. «Такое видение открыл он мне», то есть Господь. «Вот Господь стоял на отвесной стене». Стена – это ограждение. «И в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос?» Я ответил: отвес. И Господь сказал: вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. Из этого места Писания следует, что ограда в предмете стены является местом, на котором Бог совершает свой суд. Это достаточно хорошо видно из обращения Бога к Валтасару, царю халдейскому. Даниила 5:5. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала». Обратите внимание, это было написано на стене. Так что стена – это также образно, Бог на ней суд свой являет. Это наше ограждение, и поэтому там Бог совершает свой суд. Эта оценка не всегда бывает плохой. Иногда этот суд Божий говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Я хотел бы, чтобы Бог на ваших стенах, без исключения всех слушающих сегодня, написал против лампады горящей вашего духа слова: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Это тоже суд Божий. А это пусть будет врагам вашим, что было Валтасару. В-пятых, ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания призвана являться ограда из драгоценных камней. Исайя 54:11-12. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». В Писании, как уже нам известно, драгоценные камни, как ограждение Бога, рассматриваются и встречаются, во-первых, на судном, на перстнике первосвященника, 12 камней, вот здесь на груди первосвященника, которые являются нашим ограждением. Потому что Иисус, как первосвященник, несет суд Божий. И в этом суде Он оправдывает нас и обвиняет наших противников. Далее, на раменах первосвященника, это на погонах, на плечах, находится драгоценный камень, и на нем 6 имен, и на другом драгоценный камень, сапфир, и там 6 имен. И написано, это будет, когда священник будет входить, вот эти вот драгоценные камни с именами всех колен Израилевых на память пред Господом. То есть Бог будет общаться благодаря этого. Когда Иисус входит, Он всегда это приносит, как ходатай. Далее в 12 основаниях стены Иерусалима, то есть упрощает Божий порядок для нас, и Божий порядок для нас вот в этих драгоценных камнях служит нашим ограждением. Далее в воротах Нового Иерусалима, как мы видели, что из жемчужины, Вот именно ворота и жемчужины, а мы часть этого нового Иерусалима, и мы должны быть такими воротами, в которые может заходить князь, то есть Иисус, царь царей. Это именно для Него должны быть такие ворота. И мы знаем, что жемчуг является результатом страданий или реакцией на страдания. Он образуется, значит, в моллюске. Это такая ракушка, раковина. И когда туда попадает инородный материал, песчинка какая-то, то моллюска начинает страдать. И реакция на страдание ее, вот этой песчинки, она начинает обволакивать эту песчинку, и это называется жемчуг. То есть жемчуг – это реакция на страдание. Поэтому всегда мы говорим, не так важно, что преподносит нам жизнь. Важно то, как мы реагируем на то, что преподносит нам жизнь. Жизнь преподносит нам потери, утраты, скорби, неправильное к нам отношение. И вот наша правильная реакция, наше страдание, но правильная реакция, где мы прощаем, а не мстим, где мы не орем, не кричим, не ищем своего, она вырабатывает вот этот жемчуг. И из этого жемчуга слагаются потом ворота, то есть туда, куда будет входить Святой Дух, для того, чтобы приносить нам откровение. А если таких ворот нет, то, конечно. Далее здесь говорится об окнах, что окна твои на рубине положу, то есть нового Иерусалима, а каждый из нас является таковым, призван являться таковым, и это будет нашим ограждением. Ну, и мы знаем, рубин – это символ страданий Христовых или же креста Христова. Это умение хвалиться не богатством, не дарами духовными, не помазанием, а Павел сказал, я буду хвалиться крестом Христовым. То есть вот это есть окно, через которое Дух Святой выглядывает часто через наши глаза, и поэтому это также является ограждением нашим. Во всех этих местах эти ограждения из драгоценных камней связаны с представительством Бога в лице Иисуса Христа. Практически во всех этих пяти случаях представлен Христос в нас. В шестых. Ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания призвано являться наше трудолюбие. Давайте прочтем такое место Писания, притчи 24, 30-34. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась». И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. Если человек не трудится на поле своем и не возделывает свою почву, то есть почву своего сердца, здесь именно о ней идет речь, то, несмотря на наличие солнца, которое освещает нас, почву нашего сердца, дающего тепло, и дождей, орошающих эту землю, его поле зарастет терном, и крапивою, и каменная ограда его обрушится. То есть давайте посмотрим, что терн в Писании, зарастет терном, означает увлечение материальными благословениями. Потому что, когда Иисус пояснял притчу, что иное упало в терне, терни выросло и заглушило его, и потом... То есть, разъясняя ученикам эту притчу наедине, он сказал, терни – это богатство этого века и заботы. Когда Иисус сказал трудно богатому войти в Царство Небесное, то ученики перепугались, не на шутку. Тогда Иисус сказал, дети, не само богатство, а трудно надеющемуся на богатство войти. Само богатство не является ни грехом, ни опасностью, но надежда на него, когда вы его делаете божеством. Так вот, когда мы начинаем искать материальных благ и ищем в Писании места, которые могли бы дать нам основание для этих целей, то наше поле начинает зарастать терном, почва нашего сердца. И тогда хорошее зерно, которое туда попало, заглушается. То есть мы уже не видим, мы начинаем путать вещи и говорим, это благодать Божия, Бог этого хочет. Конечно, Бог хочет, чтобы мы жили не бедно. Бог не хочет, чтобы мы нуждались. Да, нищета – это проклятие. Но что такое материальное благо, к которым стремятся люди? Писание говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны. То есть за малое следует благодарить Бога и молиться о мудрости, чтобы правильно им управлять. Нет, люди учат, надо четко ставить определенные суммы, добиваться их, думать о них, и вы придете. А Писание говорит, не надо об этом думать. Бог говорит, это моя прерогатива, я буду об этом думать. И поэтому это называется терном и крапивою зарастает. И тогда что? Рушится наше ограждение. Наши отношения с Богом разрушаются. И Писание говорит, человек начинает отдыхать, потому что ему не надо уже к духовным вещам стремиться, ему не надо плод приносить. Он уже дары обратил в плод, думая, что дары и благословения и являются плодом. Он говорит, вот у меня плод есть, называя плодом свое материальное благословение. Материальное благословение не является плодом Духа. Это благословение. Но когда люди начинают мерить свой духовный уровень по размеру денег в кошельке или там на счете в банке, это говорит, что это глупцы, которые уведут и других в какую-то яму, слепые люди. И Писание говорит, проходил я мимо поля такого человека, то есть он не возделывает почву своего сердца. Он думает о своем теле. Когда мы думаем о теле, о материальных отношениях, мы не заботимся в это время о почве нашего духа. Существует почва духа и существует почва тела. Люди начинают использовать солнце, которым Бог освещает, дождь. Я имею в виду не дождь и солнце в буквальном смысле, а имею в виду свет истины и помазание Святого Духа в дожде. Они используют не для того, чтобы посеять в дух, а сеют в плоть. Таким образом, это является разрушением их отношений с Богом. И напротив, ограждением Бога для нас будет являться наше трудолюбие, когда мы будем трудиться, чтобы в первую очередь все обращать в дух и заботиться о том, чтобы почва нашего духа могла взращивать такой плод, благодаря которого мы могли бы иметь правильные отношения с Богом. В-седьмых, ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания является уважение суверенных прав ближнего. Это в Писании также является составляющей наше ограждение от Бога. Псалом 61, 4 стих. «Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся». Обратите внимание, когда человек контролирует другого, нарушает его суверенные права ближнего своего, то его ограждение, его отношение с Богом, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. То есть все, уже нету крепости в ней, она близка к разрушению. Поэтому уважение суверенных прав ближнего – это отказ контролировать тех, кто находится под нашей ответственностью. Это очень важно. Я редко, откровенно говоря, встречал как пасторов, так и отцов в семействах, так и лидеров, которые бы не использовали данную им Богом власть для контроля, для того, чтобы выпятить себя, для того, чтобы заставить другого человека думать так, как думает он, не давая ему права выбрать смерть. Они думают, что они правы, потому что они понуждают человека выбирать добро. Не надо его понуждать выбирать добро. Надо предлагать ему добро и смерть одновременно. Не надо его заставлять. Богу омерзительно. Он не принимает людей, которых загоняют в Царство Небесное. Он хочет, чтобы люди платили цену за это и входили сами добровольно, сознательно, выбирали, делали решение. Поэтому вот я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие, избери. Мы не даем иногда людям, ты не слушаешься, ты не повинуешься. Вот в это время мы налегаем на человека. Бог возмущен. И он говорит вот через Давида, через пророка этого, царя Божьего, он говорит, доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты за это. Кстати, давайте я напомню место Писания, что стряслось с Иовом. Практически Иов, несмотря на свою непорочность, не понимая, не сознавая, точно делал так. Он налегал на человека, и он сам там говорит, я выдергивал, я заставлял, то есть он вершил суд и правду и понуждал людей, чтобы они выбирали добро, наказывая зло. И вот что говорится в Иова 36, 16, 17. Бог говорит к нему через Елиуя. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор». Его ограда была разрушена на этот момент. «Где нет стеснения, поставляемое на стол твой было бы наполнено туком», то есть было бы помазанным. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых». Суждение и осуждение близки. Мы уже с вами говорили, можно быть праведным человеком и непорочным, но в то же время иметь образ суждения нечестивого, а не праведного. Напомню, в чем состоит суть суждения нечестивого. Нечестивый полагает, что он обязан давать оценку всем событиям, всем людям, всем и всему. Далее, нечестивый полагает, когда он дает оценку, он исходит из авторитетных людей или же из своего опыта. Вот он дает оценку. А вы знаете, почему, значит, там президент совершил такой поступок или губернатор? Или почему вот этот человек сделал? Потому и потому. Или он смотрит, что говорят другие умные люди? Что говорят другие журналисты? Праведники напротив. Их суждение или образ их суждения таков. Они судят в границах своей ответственности. Если эти люди не находятся в границах их ответственности, они никогда их не судят. Хоть какие они отъявленные грешники. Они судят только то, за что они конкретно отвечают. Если он пастор какой-то конкретной церкви, он судит только эту церковь и обязан судить. Далее, когда он судит эту церковь, он судит ее не из своего опыта и не из того, что ему говорят другие об этом человеке, а из откровения от Бога. Он его ждет. Откровение, которое соответствовало бы Слову Божьему. То есть так, что можно быть непорочным, праведным и в то же время иметь суждение нечестивых, и тогда наша ограда будет как пошатнувшаяся стена. То есть мы не даем людям выбирать грех. Дайте им возможность выбрать грех и святость, смерть и жизнь, благословение и проклятие. Предлагайте им. Некоторые мне говорят, да вы что, пастор, это же бардак будет в церкви. Я говорю, бардак в твоей голове уже есть. В церкви, запомни, она не твоя, она Христова. Это не я устанавливаю такие порядки, это Бог установил порядок доброохотно дающего. Надо сделать так, чтобы человек не чувствовал насилия над собою, чтобы он делал все доброохотно. Если этого не будет происходить, то мы будем просто бедными людьми. Это нужно прекрасно думать. Я недавно слушал, как одна дама, достаточно даровитая, по своему уму образованная, называя себя христианкою, на ТВ, значит, рассказывала о еврейском народе, какой он бедный, какой гонимый. И ей звонили, задавали вопросы, и она отвечала на эти вопросы. И вот ей звонит один человек и говорит, я еврей, меня гнали, там моих родственников гнали. Она говорит, ну, во-первых, я хочу вам принести извинения от имени всего христианства. Думаю, уже совсем у людей в голове каша вместо мозгов. Как ты, будучи никем, можешь от имени всего христианства приносить извинения? От имени всего христианства может приносить извинения апостол, притом главный апостол, стоящий над всеми, кого поставил Бог. Вот как Иоанн. Бог говорит Иоанну, Иоанн семи церквам. Не семь церквей Иоанну, а Иоанн семи церквам. Вот такой человек, как Иоанн, мог сказать, я от имени всех приношу. Но пока мы не находим таких вершителей, мы знаем, что все церкви, включая Мартина Лютера, ненавидели евреев, гнали евреев, называли их чумой, проказой и объявляли на них травлю и подписывали указы об их истреблении. Да и не только о них, о любом инакомыслящем они подписывали приказ и их сжигали на кострах и мучили. А сегодня нам представляют их святые отцы церкви. Не знаю, какие они святые. Писание говорит: проклинающий тебя об Израиле, проклят, и благословляющий тебя благословен. Поэтому бодрствуйте, никогда не берите на себя ответственность приносить извинения за кого-то, за кого вы не отвечаете. Вот я могу принести извинения от имени церкви или тех церквей, за которые несу ответственность. И я иногда это делаю. Когда люди приходят и жалуются мне, говорят, что в церкви вот так и так с ними поступили, я имею в виду в какой-то из наших церквей, тогда я им говорю: я приношу вам извинения от имени тех, кто это сделал. Но когда их оскорбили в другой церкви, за которую они несут ответственность, и они приходят и жалуются мне, я не могу им сказать: я приношу вам извинения от имени той церкви, которая вас оскорбила. Потому что Бог не ставил меня на той церкви, там есть свой пастух. Я просто им говорю: вы должны использовать эту возможность, чтобы получить благодать. У вас уникальные возможности, потому что Бог смиренным дает благодать. Если вы сейчас поймете эту ситуацию, простите ваших обидчиков и так далее. Это я говорю и этим, но только этим я еще приношу извинения, потому что я за них отвечаю. Следовательно, если они что-то сделали, вина на мне, и я обязан извиниться перед ними и взять перед Богом их вину, как любой отец семейства обязан навлекать на себя вину своего дома. Епископ должен управлять домом. И это слово «управлять» в оригинале означает навлекать на себя вину дома своего. То есть нести ответственность молитвы пред Богом за свой дом. Делать то, что сделал Иисус. Омыл церковь свою баню водную посредством слова, чтобы она была свята и непорочна пред Ним в любви. Вот это должны и призваны делать отцы семейств и пастора церквей. Но ни в коем случае нельзя перегибать палку, потому что это оскорбляет Бога, это являет нашу гордыню, наше невежество, и это просто непростительно. Ну, прощает Бог, пока ты младенец, но сколько ты будешь младенцем? Поэтому на сегодня я хочу заключить, чтобы дальше мы смогли еще разобрать три вопроса об ограждении, его назначение, цена и его результаты. Сегодня мы коснулись немножко, то есть поверхности того, что такое ограждение Бога, чем оно является в нашей жизни, как Писание его рассматривает и представляет. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».